Часть первая. Разбитое зеркало. В начале дня, как всегда, несмотря ни на что, забыв усталость, болезнь и врожденную лень, старайся все свои силы направить на то, чтобы остаться в живых, пережив этот день. Черный обелиск. Глава первая. Марк. Утро выдалось тихим. Гнавший всю ночь на город пыль и мелкий серый песок, северо-восточный ветер выдохся незадолго до рассвета, и лишь разбросанный по улицам мусор напоминал о его обжигающих порывах. Впрочем, внутренний дворик пятиэтажного особняка службы контроля от бушевавшей стихии почти не пострадал. Так что заступивший на дежурство младший контролер управления экологической безопасности особо не напрягался. Ленивыми взмахами метлы он подметал запорошенные песком бетонные плиты и время от времени ежился от утренней прохладцы. «Хорошо дворником!» – кивнул Лео Роя на заметно прихрамывавшего контролера, серый кабинезон которого в предрассветном сумраке почти терялся посреди замощенного бетонными плитами двора. «Думать не надо, знай себе, маши метлой!» «Ну и шел бы!» Хмыкнул, посмотрев на наручные часы с поцарапанным стальным браслетом Артур Станке и потер костяшками пальцев заросший черной щетиной подбородок. Ходившая по управлению активных операций шутка о том, что гладко выбритым его можно будет увидеть только на собственных похоронах, родилась явно не на пустом месте. «Да запросто!» – легко согласился Лео, почти двухметровый красавчик в идеально отглаженном деловом костюме, покрой которого скрывал выпуклость прятавшегося в наплечной кобуре разрядника. Мужественный профиль, ямочка на подбородке, модная стрижка и открытый взгляд голубых глаз заставляли учащенно биться не одно женское сердце, и как-то совершенно не верилось, что он говорит совершенно серьезно. «Платили бы как здесь!» «А ты, Марк?» Станки, мельком глянув на перегороженную створками ворот арку, ко мне даже не обернулся, но от вопроса по спине пробежали мурашки. «Что я?» «Пошел бы в дворники!» Зевнул Артур и пошаркал носком запыленного ботинка штанину изрядно помятых брюк. В отличие от опекаемого женой Лео, недавно разменявший пятый десяток Станки, до сих пор оставался холостяком и не особо заморачивался по поводу своего внешнего вида. Чего нельзя было сказать о его физической форме. В этом отношении командир группы ничуть не уступал подчиненным. Ростом, правда, не вышел, зато самый широкоплечий. Из-за торчавших ежиком коротких седоватых волос и грубых, будто рубленных топором, черт лица он выглядел старше своих лет, но тяжелый взгляд серых глаз не давал забыть, что ты имеешь дело не с обычным головорезом, а с одним из опытнейших оперативников службы контроля. За те же деньги? Во-первых, не в дворнике, а в контролеры управления экологической безопасности – наставительно заметил непонятно когда успевший выйти на крыльцо, курировавший нашу группу комиссар. Высокий, неопределенного возраста, он неторопливо застегнул на все пуговицы длинный черный плащ из кожзама и вытащил из кармана потертую фуражку. «Во-первых, Марк на такой перевод не согласится». «Предлагали?» – развеселился Лео. «Работал», – поежился от не самых приятных воспоминаний я и поднял воротник короткой куртки. «Кто опаздывает?» Запрокинув голову к серой пелене, над которой полыхали тусклые вспышки зарниц, комиссар на мгновение зажмурился, и на его левом веке мигнул зеленый рисунок колдовской татуировки. «Никто не опаздывает», – буркнул Артур и достал из кармана футляр с экранированными очками. Спрятав глаза за темными стеклами, испещренными едва заметными алхимическими письменами, он кашлянул в кулак и добавил: «Транспорт через 5 минут подойти должен. Ян вчера заправиться не успел». «Опять генерал полетел?» – поправил лацкан пиджака Лео. Чтобы не думали его недоброжелатели, шикарный костюм он носил не столько из-за какого-то особого пижонства, сколько по негласному распоряжению Артура. Представительная внешность, дорогая одежда и хорошо подвешенный язык позволяли красавчику без труда производить впечатление очень важной личности. Сам убеждался, на тех же жандармов иной раз это действовало куда эффективнее служебных удостоверений. «Вот коротнет в следующий раз в поездке, и поминай, как звали». «Да нет, его на задание дернули куда-то под вечер. Опять, значит, всю дорогу трындеть будет, как шоферы вкалывают», – вздохнул Лео. «Вот вы, господин комиссар, скажите, когда младшему обслуживающему персоналу начнут за переработки доплачивать. Только не надо рассказывать, что после работы те задерживаются, кто работать не умеет. Шоферам, дай волю, они бы только на обед и приходили. Нет, доколе такое безобразие продолжаться будет. Обернувшийся к начавшим открываться воротам комиссар ничего не ответил, но безумолку трепавший языком Рои на это и не рассчитывал. Красавчику было достаточно уже того, что его слушают. Хлебом не корми, дай языком почесать. Заплывший во двор на высоте не более 1,5 метра от земли, служебный болид с зализанными формами, здорово напоминавший окурок сигары, набрал скорость, и из-под днища во все стороны полетела запорошившая бетонные плиты серая пыль. Притормозив у крыльца, водитель заглушил двигатель, и транспорт медленно опустился к земле. Вблизи он уже не казался монолитным. На черной обшивке ясно проступали сколы, царапины и контуры прикрытых защитными пластинами боковых окон. По прозрачному только изнутри лобовому бронестеклу и вовсе шла глубокая вмятина. Транспорт давно выработал свой ресурс, но менять его никто в ближайшее время не собирался. Работает и ладно. А что в ремонте постоянно стоит и от земли уже почти не отрывается, так ничего страшного. Хотя, с другой стороны, новый болид обкатывать тоже радости мало. «Марк, сбегай в раздевалку, дерни Эда!» – распорядился Станки и поднял с крыльца брезентовую сумку. «Пусть пошевеливается!» «Хорошо!» – кивнул я и лишь в последний момент успел отскочить в сторону, когда стремительно вылетевший из распахнувшейся двери русоволосый парень чуть ли не сбил меня с ног болтавшимся на плече баулом. Замерев на верхней ступеньке лестницы, он замахал руками и едва не скатился кубарем вниз, но Лео успел ухватить его за ворот темно-лилового жандармского мундира. «Ты где пропадал, Эд?» Лео легонько подтолкнул парня к болиду. Боковая дверца транспорта тут же медленно ушла вверх, и, надо сказать, особой плавностью ее движение не отличалось. «Переодевался». Эдуард поправил ворот мундира и, забросив в болид баул, полез следом. Транспорт едва заметно покачнулся, ну и только, даже не просел. Оно и понятно, весу-то в парнишке всего ничего. Да и выглядит чистый поймальчик. Худенький, невысокий, глаза ясные-ясные. Сроду не скажешь, что оперативник службы контроля. И почему всегда я жандармом представляться должен? Марк вон ни разу. «У тебя типаж подходящий», — заявил Артур, уже разместившийся в продавленном кресле рядом с водителем, и застегнул ремень безопасности. «А у Марка на лице 10 лет плантации написаны». «Прям 10 лет!» – пробурчал я, усаживаясь на тянувшееся вдоль правого борта болида длинное сиденье и убирая небольшую спортивную сумку в ноги. Внутри транспорт выглядел ничуть не лучше, чем снаружи. Протертые местами до дыр обивка сидений, сколотый и растрескавшийся пластик, закопченные следы сварки. Разбитый 2 недели назад светильник до сих пор никто не удосужился заменить – а лобовое бронестекло изнутри пошло трещинами. Сразу видно, что транспорт побывал ни в одной переделке, и веры в его надежность не было совершенно. Хотя, раз он до сих пор летает... «Да какой еще такой типаж?» – насупился занявший заднее сиденье Эдуард и слегка отодвинулся, когда к нему, пригнувшись, пролез комиссар. «Все дело в мундире!» «Эх, молодежь! Чему вас только учили!» Тяжело вздохнул Роя, с сомнением посмотрел на ремень безопасности, но все же пристегнулся. И это правильно. Лучше уж сейчас костюмчик помять, чем потом при случае головой крышу пробить. Это только обыватель на мундир да жетон смотрит. Наш клиент больше к физиономии приглядывается. Ты вот, к примеру, точь-в-точь, как закончивший учебку зеленый новичок в жандармской форме смотришься, а Марка, сколько ни наряжай, все одно ночного душегуба с фабрики получишь. Да и пластика у него совершенно другая. Хмыкнув, я приподнялся с сиденья и потянул вниз с лязгом захлопнувшуюся дверцу. Болид вздрогнул, покачнулся и медленно оторвался от земли. Корпус затрясло, и, набравший скорость транспорт, через арку вылетел на улицу. Не особо рассчитывая задремать, я прикрыл глаза, но, как обычно, от мелкой дрожи, начавшейся сразу после набора высоты, заломило зубы и заныло темечко. А с другой стороны, почему бы в очередной раз и не попытаться? Все равно заняться больше нечем. Своих коллег последние полгода лицезреть доводилось чуть ли не каждый день. Проплывавшие же за окнами серые силуэты городских зданий ничем заинтересовать не могли в принципе. Чего я там не видел? Приземистые, тесно лепившиеся друг к другу массивы домов, темные пятна окон, гулявшие по пустынным улицам пыльные вихри. Тоска. Хотя на задании обычно не больно-то и поскучаешь. Не до того. Пусть группа еще только срабатывается и ничего серьезного нам пока не поручают, но чтобы жизнь медом не казалась, и служебной рутины с лихвой хватало. «Артур, мы же вроде спорта начать должны были», — удивился Лео, уставившись в окно на показавшуюся над домами стрелу. Высоченную этажей в 40 башню, сверкавший серебром шпиль которой прокалывал затянувшую небо серую хмарь пелены. В этом, будто бы рвавшемся ввысь здании, силуэтом напоминавшем скорее не одноименный метательный снаряд, а арбалетный болт, располагались арсенал, комитет стабильности, жандармерия и штаб-квартира нашей родной конторы. Остальные 6 башен занимали не менее важные службы, но по значимости со стрелой могли поспорить разве приютившие алхимиков и Академию Руна, да обиталище городской администрации и финансовых воротил Сундук. «Ну?» — обернулся к нему командир группы. «Чего тогда к центру свернули?» Рои хлопнул по плечу водителя, и на безымянном пальце его правой руки блеснуло широкое обручальное кольцо. «Ян, давай по окружной, так быстрее будет!» «Не положено!» — недовольно нахмурился Ян, худощавый мужчина лет 35 в коричневом рабочем комбинезоне, и глянул в зеркало заднего вида, которое из-за расчертивших его поверхность граней напоминало фасеточный глаз насекомого. «Велели в центр!» «Еще по одному адресу ориентировка пришла», — объяснил Станке. «Порт на после обеда оставим, заодно перекусим в треске, чтоб в контору не возвращаться». «Не, я не могу», — всполошился Лео. «У меня сегодня на обед встреча назначена». «Не судьба», — злорадно улыбнулся Ян. «Что значит «не судьба»? Артур, ну кто так делает?» «Не судьба», — пожал плечами Станке и глазами указал на дремавшего на заднем кресле комиссара. «Да не расстраивайся ты, не последний раз. С бабой поди стрелку забил». Не сдержавшись, съязвил водитель. «Ты рулишь, вот и рули!» Не остался в долгу Лео, поймал вопросительный взгляд командира группы и тяжело вздохнул. «Знакомый обещал в искру сводить». «Остепенился бы!» Переглянувшись с заулыбавшимся водителем, посоветовал Артур. «А то мало ли!» «Кто бы говорил!» Возмутился Роя. «Помнишь, Ян, выслугу в морской черепахе обмывали?» Так вот ту рыженькую из дознания этот ханжа увел. Ты посмотри на него. Чуть красивее обезьяны, а все туда же. И как ее уболтал, просто не понимаю. Это которая в дознании рыженькая, заинтересовался Ян. Анна Ким, что ли? Ага. Во-первых, она крашеная. Это я вам ответственно заявляю. С нескрываемым превосходством парировал командир группы. Во-вторых, смазливое личико — это не главное. И в-третьих, я просто сказал ей, что твоя жена ведьма. Ах ты гад! Широко зевнув, я поудобнее устроился на сиденье и сделал вид, будто задремал. Эдуард тоже помалкивал. Оно и понятно, мы с ним в группе без году неделя, а Лео и командир друг друга лет 10 точно знают. Да и Ян давненько с ними работает. Одна шайка-лейка. Не то, что мы пришлые. Меня в эту группу 6 месяцев назад перевели. Эдуарда и того меньше. Лучше уж не отсвечивать, пока старшие братья друг другу косточки перемывают. Ладно, это все мелочи. Главное, из разряда стажеров в основной состав оперативной группы перейти, а там хоть трава не расти. Только вот дело это достаточно непростое. Уж о чем, а относительно своих талантов я иллюзий не питал. Обычный ординар, к тому же с не совсем незапятнанной репутацией. Честно говоря, до сих пор поверить не могу, что это назначение все-таки получил. У Эдуарда-то явно мохнатая лапа в конторе есть. Недаром его прямо после курсов в оперативную группу подтянули. А я запросто мог еще лет 10 в резерве состоять. Повезло? Почти Лео с Артуром, кстати, тоже повезло. А вот трем работавшим до меня оперативникам совсем даже наоборот. Рутинная проверка в одном из домов старого города обернулась ожесточенной перестрелкой с фанатиками ложи энтропии. И то ли в связи с гибелью подчиненных, то ли из-за перебитых всех до единого сектантов, но от серьезных дел с тех пор Станке отстранили, да еще и поручили молодняк натаскивать. Хотя вот это как раз не самое страшное. Доводилось слышать, будто высокие чины из комитета стабильности требовали перевода проштрафившегося командира группы на плантацию, в корпус надзора. И не замолви за него словечко, дремавший на заднем сиденье комиссар, караулить бы сейчас Артуру Каторжан, та еще работенка. «Точно на вечер этот адрес перенести нельзя?» На всякий случай все же уточнил расстроившийся Лео. «Что за спешка?» Мобильный пеленгатор засек остаточное излучение неподалеку от площади Рун. Зевнул Артур и продолжил. Аналитики вычислили наиболее вероятное расположение локального прокола – жилые дома на перекрестке Береговой и Арсенальной. «Нам досталась одноподъездная свечка на 40 квартир. Будем проверять». «Что проверять?» Рой сцепил пальцы и зажал ладонями колени. «Предположение аналитиков», — хмыкнул командир группы и, убедившись, что мы с Эдуардом прислушиваемся к разговору, объяснил. «След оказался совсем свежим, и яйцеголовые уверены, что для прокола использовалось зеркало. Выходит, ничего сложного. Во-первых, зацепка железная, во-вторых, чернокнижник должен быть не из сильных». «Я бы на это не рассчитывал», — поправил Артура комиссар. «Риск при работе с зеркалами выше, но некоторые чернокнижники используют их намеренно. В этом случае на месте прокола практически невозможно обнаружить остаточные следы ауры». «И всегда можно просто расколотить стекляшку и оборвать контакт», — вздохнул посмурневший Лео. «И я его прекрасно понимал. Задержание чернокнижника само по себе задание не из легких. Так еще и зеркало. Никогда не знаешь, что может прийти с той стороны. И ладно, оно карманное. А ну, как в полный рост. Вон даже зеркала заднего вида болида сплошь гранями на квадратике с ноготь большого пальца располосованы, чтобы демоны прорваться не могли. Да и неординару, отщепенцу живым сдаваться резона нет. Тут даже не строгий режим светит. Или на плантации живьем сгноят, или сразу в переработку отправят. Наше прикрытие – выездная комиссия по расследованию утечки энергии». Не теряя времени, начал проводить инструктаж Станке, который вовсе не был опечален полученным заданием. Скорее наоборот, в кои-то веки что-то серьезное поручили. «Я и Марк – специалисты энергоконтроля. Ты, Лео, представитель домовладельца. Эдуард – прикрепленный к нам жандарм. Марк, в квартиры заходить не будешь, копаешься в энергощитках. Если что, на подхвате, а так на тебе подъезд». В этот момент болид ухнул вниз чуть ли не на метр, сразу же дернулся обратно и мелко-мелко задрожал. Но вибрация вскоре стихла, транспорт выровнялся, и о случившемся напоминал только ставший прогорклым и едким воздух. Да еще подкатившая к горлу тошнота и соднившая от сильно врезавшегося ремня безопасности плечо. Хорошо, хоть на улице по-прежнему пусто, так бы цепанули чужой болид или задавили кого, замучились бы отписываться. «Ян!» — заорал, закрывая нос платком Лео. «Мы когда-нибудь угробимся в твоей колымаге!» «Да при чем здесь болид?» — вытер с лица пот разом взмокший водитель. «Движок как часы работает, не слышишь, что ли? Это кровь, ясно?» «Сначала заправляют непонятно чем, а потом удивляются, что половина транспорта в ремонте». «Скажешь тоже, кровь!» — принюхался Гарри Артур. «Фильтр пробило!» «Не пробило, а автоматика сработала», — объяснил Ян. «Доставь ты окно в покое!» «Сейчас пыли полный салон натянет». «Провоняем все», — поморщился Рои, но окно все же открывать не стал. «И так выветрится», — решил настоять на своем водитель. «Нет, нам еще повезло. В аналитическом на той неделе на взлете транспорт заглох. Сразу под списание. Корпус так повело, что геометрию уже не выправить». «Тоже из-за крови?» Артур подтер заслезившиеся глаза. «А из-за чего еще?» «Из-за крови». «Десятка в последнее время с плантации откровенно дерьмово идет». «Блин, управлению быстрого реагирования 500-е ураганы выделили. Они на двадцатке работают. Вот это тема!»